Так, продолжаем знакомиться с учителями Аватхуты Дататреи.
Еще 7 учителей Аватхуты. Брахман сказал: накопление всего, что люди считают самым дорогим для них, ведет их к страданию. Тот, кто знает об этом и становится непривязанным ко всем своим владениям, обретает бесконечное блаженство.
В этом смысл монашеской жизни — обрести бесконечное блаженство через непривязанность. Непривязанность для монаха означает, что мы не считаем своим ничто материальное. Но когда мы используем что-то, мы служим Богу через материальное. Это надо помнить всегда. Однажды дав обет необладания имуществом, мы не должны забывать его. Мы не должны думать через 12 лет так, а может что-то себе там. Там миряне пожертвовали, себе что-то куплю, там. Дачу себе оставлю. Счетик в офшор. Я утрирую. Монахи никогда до такого не дойдут, надеюсь. Да и класть им на счета в офшоры нечего. Но ум может это воображать. То есть ум должен стать монахом. Непривязанность должна пропитать ум. Когда непривязанность пропитала ум, вы можете обращаться с материальной энергией, но она вам не нужна. Вы с ней обращаетесь только по одной причине. Это надо для севы, для дхармы, для санги, все. Поэтому чем сильнее монах, чем он мудрее, тем с большей шакти он может оперировать, но эта шакти ему не нужна. Он ее оперирует только потому, что так сказал гуру. Такое поручение дал монастырский совет. Сам же он, когда садится, он все оставляет, все отдает, спокойно себе медитирует, будучи счастливым. Это принцип монашеской жизни.
Скопа с куском плоти была атакована другими, более сильными, чем она, которые не смогли поймать добычу. Она бросила этот кусок и стала счастливой. «Меня не тревожит честь или бесчестие, и я не испытываю никаких беспокойств, которым подвержены люди, имеющие дома и детей. Я играю со своим «я», нахожу в нем наслаждение и странствую по земле, подобно ребенку».
Стоп. Привязанность означает, что мы не понимаем, что мы не распознаем. Привязанность означает, что мы смотрим не туда, что у нас метакогнитивное искажение. Что мы не видим Шиву, а видим только Шакти, Пракрити, материальную энергию. И это Пракрити бесконечно впечатляет нас. И мы начинаем верить, что она даст нам возможности. Мы зарождаем надежду, что она нам что-то даст. Мы начинаем верить, что она нам, возможно, даст счастье. Пракрити действует очень тонко. Она говорит: конечно, я дам тебе возможность. Смотри, автомобили, офисы. Дома, власть, богатство, ты можешь купить все. Но она не говорит, что она потом возьмет у тебя за это. Ну, за это ты мне отдашь всю душу. За это ты мне отдашь свою осознанность. За это ты отдашь мне свою возможность освобождения в этой жизни. Я тебе дам все. Но на самом деле даже все она не дает. Она обещает все. А кто в миру имеет все? Видели хоть одного? Даже самые-самые богатые люди не могут иметь все, потому что они могут иметь триллионы, но даже у них болит желудок, болит печень. И со своими триллионами они все равно вынуждены страдать и затем покидать тело. То есть на самом деле это мишура, обман. Но этот обман действует на большинство умов. Садху не впечатляется прокрити, материальной энергией, благодаря вивеке, распознаванию. Он очень быстро понимает, к чему приведут, какие действия, какие причины, какие следствия порождают. И говорит, нет-нет, спасибо. Он задействует материальную энергию только ради служения, не привязанно. Он живет очень аккуратно, соблюдая дистанцию с материальной энергией. Соблюдать дистанцию означает быть мудрым. Не понимать этой дистанции означает, постоянно делая ошибки, куда-то залезать в материю. Вот мы залезли в тело. Это тоже наша ошибка. Потом, конечно, можно сказать, да, это было необходимо, чтобы наша душа получила уроки, это школа. Ну, а что еще говорить? Когда вы упали в яму, на заднем умом, да, это было необходимо, чтобы я извлек уроки, чтобы я стал бдительнее. А не надо было падать. Но уже поздно. То есть, ведь рождение в теле – тоже ошибка. Мудрые рождаются только как аватары. Полностью контролируя процесс рождения, не трачивая память. Почему ошибка эта произошла? Потому что мы залезли в материю из-за отсутствия вивеки, из-за нераспознавания чистого сознания. Но поскольку мы залезли в это тело, ладно. Но многие залезают дальше. В семью, в отношения, в обладание, в жадность к власти, богатству и прочему. То есть они продолжают уже, так сказать, коль уже вошел в это тело, надо дальше. А садху говорит, нет, стоп, мне хватит, что я залез в это тело. Мне уже хватит. Поэтому он старается обходиться минимумом. А то, без чего нельзя обойтись, он не присваивает, и он рассматривает только как инструменты служения. Благодаря этому его прошлая прарабдха карма исчерпывается в этом теле. Поэтому праджняни говорят так, для них есть один обет – просто пребывать в этом теле. Этого достаточно. Все остальное, благодаря их непривязанности, естественно, исполняется. Непривязанность достигается за счет вивеки, распознавания разницы между чистым сознанием и энергией, материей, прокрити и пурушей.
Незамужняя девушка. Только два человека свободны от тревог и погружены в высшее блаженство. Ребенок, который не знает ничего и никогда не совершает никакой деятельности, и человек, осознавший то существо, что стоит над гунами. Однажды некая дева, оставшаяся дома одна по причине того, что ее родственники куда-то ушли, была вынуждена сама принять гостей, пришедших к ней домой просить ее о вступлении в брак. Когда она шелушила рис для приготовления еды в другой комнате, о царь, браслеты из раковин на ее запястьях начали звенеть. Эта умная дева, считая это унизительным, поскольку это выдавало ее бедность, смутилась и сняла браслеты, оставив только по одному на каждой руке. Но когда она продолжала шелушить рис, то даже эти два браслета продолжали издавать звуки. Поэтому она сняла один браслет, и единственный оставшийся уже не мог издавать звуков. Странствуя по миру с целью познать образ действия людей, я выучил этот урок от нее, о сокрушитель врагов. Там, где находится много существ, там возникают ссоры и раздор, и даже между двумя людьми может возникнуть ссора. Поэтому нужно жить одному, подобно единственному браслету девы. Овладевая правильным положением тела и вследствие этого управляя дыханием, человек, будучи всегда бдительным, осознающим, должен сосредоточить свой ум и удерживать его устойчивым, с помощью отречённости и систематической практики.
Стоп. Жить одному не означает буквально всегда жить одному. В ретрите, если это индивидуальный ретрит, монахи долго живут в уединении. Жить одному, если толковать более широко, означает пурнатву. Пурнатва означает целостность. Целостность, основанная на видении Ишвары в себе и снаружи. Ишвара всегда один. Поэтому, придя в монашество, мы должны воспитывать в себе целостность. Целостность не означает гордость или отчуждение. Вы должны быть дружественны всегда друг другу и любящи. Но она указывает на самодостаточность. Самодостаточность означает, мы не требуем чужого внимания. Мы не ищем ни от кого любви. Мы дружим со всеми, но мы не цепляемся ни за кого. Мы стремимся установиться сами в себе и помогать другим. Мы делаем опору, атман внутри себя. Мы не страдаем, когда рядом никого нет. Мы не страдаем, когда рядом много людей. Мы всегда пребываем в одном и том же состоянии. Есть люди, которые страдают, когда они одни. Я знал даже человека, который боялся дома один оставаться. Когда его родственники куда-нибудь уезжали, он стремился в город походить куда-то, потому что пустота возникала, он не знал, чем ее заполнить. Но мы также не страдаем, когда рядом много людей, и мы не одни, потому что это ничего не меняет. Потому что мы пребываем в самодостаточности пурнатвы, в целостности. Целостность означает, что всегда есть одно единое сознание, нераздельное сознание. И мы всегда ориентированы на него. Садху всегда чувствует себя единым, оставшись один или пребывая со многими другими людьми. Обычный человек всегда чувствует себя нуждающимся в ком-то. Или наоборот, когда много людей приходит, слишком много, они ему мешают, раздражают. Когда мы видим единое сознание, возникает целостность, пурнатва. Мы всегда едины со всем мирозданием. Жить, основываясь на единстве, означает не стремиться ни к уединению, ни наоборот, к множественности, а воспринимать все как одно. Тогда ретриты будут приносить пользу. Длительные ретриты могут изменять ум садху. Если садху целостен, длительный ретрит изменяет его в лучшую сторону. Тонкие качества в нем расцветают. Любовь, медитативность, созерцание все тоньше и тоньше углубляются. Но если садху не обрел эту целостность, то длительный ретрит может изменить его ум в худшую сторону, потому что он начнет искать друзей в тонком мире, в уме. Он начнет искать, к чему привязаться. Не имея опоры на внутреннюю целостность, он начнет забавляться со своим умом, и ум его обязательно обманет. Потому что ум – это форма иллюзии, форма майи. Все вам предстоят разнообразные длительные ретриты. Но основа для них закладывается здесь, сейчас, когда вы обретаете такую пурнатву. Пурнатва означает, мы не ищем чего-либо снаружи. Мы не ищем друзей и подруг, хотя дружественны ко всем. Мы не ищем чужого внимания, считая, что главное, чтобы мы сами были внимательны к Богу и созерцанию. Мы не ищем чего-либо в обществе, считая, что наше общество – это древо прибежища святых, и этого вполне достаточно.
Будучи устойчивым, сосредоточенный ум постепенно избавляется от побуждений к деятельности и, отсеивая раджас, неугомонность, и тамас, инертность, через нарастающую сатву, благость и уравновешенность становится умиротворенным, не имея пищи, чувственных впечатлений, которая бы питала его. Для человека, обладающего обузданным таким способом изнутри умом, исчезает развлечение между внешним и внутренним, подобно тому, как изготовитель стрел с его умом, поглощенным процессом изготовления стрелы, не замечал царя, проходившего мимо. Мудрец должен странствовать в одиночестве, быть бездомным, всегда осознающим. И останавливаясь в пещерах, он не должен выдавать свою истинную ценность своими действиями, оставаясь без попутчиков и будучи сдержанным в речи.
Стоп. Наша пурнатва должна проявляться в том, что мы никогда не выясняем отношения. Мы ни на кого не обижаемся. Мы никому не имеем претензий. Даже если мы должны кому-то предъявить претензии. Даже если по логике мы должны на кого-то обидеться. Мы этого не делаем. Это пурнатва. Когда мы это делаем, значит, мы потеряли пурнатву и вышли за грань самьоги. Все желания выяснить отношения, все обиды и все претензии, они из-за чего? Из-за того, что мы потеряли пурнатву, единство. Мы почувствовали, что есть другой, что два уже, что нас два. А где два, там и много, и миллион. А значит, возникли оценки, возникла гордость, сравнение, амбиции, соперничество, приязнь, неприязнь, кто что сказал, все это стало важным, кто что не сказал. И мы начали занимать чью-то позицию, началось разделение на политические группировки, кто кого поддерживает и так далее. И все это началась большая-большая майя. Это смешно для садху, но именно этим занимается весь мир. Майя, иллюзия. Но садху, когда он понимает, как играет ум, он не ввязывается, неважно, справедливо, несправедливо, кто прав, кто не виноват. Прав тот, кто не ввязывается. Как только вы уже ввязались, вы уже не правы, потому что вы вступили уже в эти воды раджаса. А там нет ни правых, ни виноватых. Там энергия, она бурлит, и она засасывает всех, кто в нее вступает. Это на митинге, когда был какой-то митинг в Москве. Полиция разгоняла митинг коммунистов дубинками еще давно. И одного человека тоже схватили, ударили дубинкой. Он сказал: «Нет, я же не коммунист, я антикоммунист». Полицейский сказал: «Мне все равно, какой ты коммунист». Там уже не важно, какая ваша позиция, кто справедлив, кто несправедлив. Это не имеет никакого значения. Вы не найдете правды там, потому что изначально в майе, в сансаре нет правды. Там у каждого своя правда, она основана на карме, кармическом видении, лока-дришти, точке зрения. Зная все это, мудрый садху никогда не ввязывается в выяснение отношений, в так называемые поиски правды. Он знает: моя правда, вот самадхи я достигну, вот всю правду я узнаю. Господь мне все откроет, Дататрея мне придет, все расскажет, всю правду. Он не ищет ничего для себя, понимая, что в это нельзя ввязываться. Благодаря этому он сохраняет свою пурнатву. И он должен жить так всю жизнь. Те, кому не удается, они страдают. Потому что они попались на этот крючок, и раджасичная, тамасичная майя – это как все время их крутят. Это как рукавом попасть одежды в стиральную машинку. Все, она уже начинает крутить.
Змея. Человеку чрезвычайно трудно и бесполезно строить дом, ибо его тело настолько хрупкое, ибо и змея пользуется жилищами, сделанными другими, и довольствуется этим. Властью времени Господь Нараяны, единый, в конце цикла заставляет коллапсировать, стягивая в ничто эту вселенную, которую он создал прежде его майей. И когда принципы сатвы, раджаса, тамаса приходят в равновесие под властью времени, которая является его собственной шакти, тогда изначальное существо, владыка Пракрити и Пуруши, остается один без второго, поддерживающий сам себя и все же поддерживающий всю Вселенную. Он, Всевышний Господь, всего высшего и низшего, остается как средоточие трансцендентного знания и блаженства, известное как абсолют и не имеющее качеств.
Путь змеи, известен среди садху, называется Аджагарадхарма. Аджагарадхарма заключается в чем? Садху не строит себе дома, подобно тому, как змея. Вот все там птицы вьют гнезда, там кто-то норы делает, а змея, она находит норы, вырытые кротами или мышами, и просто занимает их. Оставленные норы. Но если там не оставил кто-то, она помогает им оставить. Имеется в виду, что она не строит ничего нового. Она занимает то, что есть. Таким же образом садху, следуя пути Аджагарадхармы, занимает пещеры, какие-то дома, оставленные людьми. Но он сам ничего не создает особо в материальном мире, блюдя этот принцип непривязанности.
О сокрушитель врагов! Он, Нараяна, своей трансцендентной силой времени побуждает к деятельности его майю, состоящую из трех гун, и таким образом вначале проектирует сутру, то есть космическую энергию, известную под названиями прана, хираньягарбха и прочими. Мудрецы описывают это проявление пракрити, то есть сутру, как то, что проецирует Вселенную, на которую эта Вселенная нанизана и через которую джива переселяется. Как паук, вначале плетущий свою паутину из себя, а затем
там
после...
Там надо называть вот то, что написано.
Паук.
Да, вот.
Как паук, вначале плетущий свою паутину из себя, а затем после игры с ней проглатывает ее снова, так и Господь поступает также со Вселенной. Гусеница.
Принцип паука показывает, как происходит творение. Из паука исходит эманация. Эта эманация становится паутиной. Затвердевая, она становится его жилищем. Эманация – это принцип Пракрити. Ишвара творит Вселенную, эманируя из себя пять энергий. И этот процесс называется панчакрития. Во время пралаи творение растворяется. Таким же образом, мы на человеческом уровне, на уровне микрокосма, тоже осуществляем такое творение, только оно несовершенно. Если творение Шивы панчакрити совершенно, он проявляет свои разнообразные энергии, в результате возникает Вселенная, и многие ученые начинают склоняться, что Вселенная — это сверхразумное существо, за ней стоит разум. И результат Большого Взрыва — это целенаправленная сила воли, мегаорганизованного сверхинтеллекта. Приводя такой пример, что если обычный взрыв, то результатом обычного взрыва что является? Хаос, да. А если это большой взрыв, мы разве наблюдаем хаос во Вселенной? Планеты движутся по орбитам. солнечная, звездная система со своими законами, зарождается жизнь. То есть в результате, если бы отсутствовал интеллект, ничто бы это не могло бы существовать. Цикличность времени, цикличность пространства, волны жизни, эволюция. В условиях хаоса все это невозможно. Это вселенская панчакрития. Но наша панчакрития несовершенна. Мы тоже проявляем пятеричные силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия божественного и освобождения или узнавания божественного. Например, зародилась мысль, зародилось желание, начало творения. Каждому творению соответствует мысль, вибрация. Мы зацепились за эту мысль, вот что-то интересное, хочу концентрироваться на этой мысли. Это уже стхити-шакти, энергия поддержания. Затем мы сменили фокус внимания на другую мысль или вошли в медитацию и растворили. Это процесс растворения, самхара или вилая. А какая-то мысль стала для нас омрачающим фактором, скрыла божественность, затмила собой созерцание и стала важнее. Это процесс тиродханы, сокрытия божественной природы. Но затем мы методом созерцания распознали пустотную светоносную природу мысли, и это ануграха. Мы восстановили божественность. И наше пятеричное творение сопровождается тем, что божества из каналов и из сознания, называемые дикчари, бучари, гачари и другие тонкие шакти, выходят в момент панчакрити, в момент колебаний нашего ума. Когда они выходят, они связывают нас, привязывая наше восприятие. В процессе выхода они творят нашу субъективную реальность и участвуют в коллективном сотворении объективной внешней материальной реальности. Что касается творения внутренней субъективной реальности, это понятно на примере со сновидением. В сновидении мы сами все творим субъективную реальность. Наши внутренние шакти, участвуя в процессе индивидуального психического панчакрития, пятеричного творения, дикчари, бучари, гучари, агачари выходят и творят разнообразные сны. Таким же образом, эти шакти участвуют в творении бодственном состоянии и соучаствуют в творении объективной реальности. Объективная реальность – это результат коллективного творения внутренних божеств и внутренних шакти миллиардов людей на Земле. И не только людей. Это результат коллективного творения внутренней шакти, также богов, духов, животных. И самое главное, эти внутренние шакти направляются Ишварой. Есть божества, которые этой шакти владеют больше, которым даны большие полномочия. То есть это результат такого большого коллективного творения. Но по сути все эти шакти, они только кажутся отдельными сами по себе, и существа кажутся отдельными сами по себе. Это все тело Ишвары. Вот что такое коллективная реальность. И панчакрития на индивидуальном уровне запутывает нас. Мы запутываемся в собственных энергиях. Например, часто бывает, люди запутываются в своих эмоциях или в своих мыслях. Они начали что-то думать. Это вызвало в них эмоциональное состояние, и они сами, то, что говорят, человек сам себя накрутил. И затем он ходит злой, раздраженный, беспокойный. То есть он запутался в своих умопостроениях. Или человек может устать от собственных мысленных конструкций. Он думает, что-то его беспокоит, затем он плохо спит, он ходит раздраженный, теряет энергию, у него все из рук валится. И в собственных мыслях он запутался. Кроме этого, мы запутываемся в больших энергиях Вселенной, в объективной реальности, поскольку наше запутанное видение не позволяет адекватно оценивать реальность, видеть как есть. Ну и естественно, если ты запутался в своих мыслях, почему бы тебе не запутаться в мыслях более великих существ, в мыслях 7 миллиардов людей, так? В мыслях Праджапати, Ваю, Варуны, Нагов, здесь очень много мыслей. В материальной энергии, конечно, ты запутаешься. Потому что запутавшимся умом невозможно распознавать чистый дух среди множества пересекающихся энергий. Таким образом, живут все живые существа в состоянии тотальной запутанности. Все это есть процесс панчакрития, когда внутренние божества выводятся наружу, затем они объективизируются в виде какой-то реальности. Изначально мир является недвойственным пространством пустоты. Но эта пустота, она вибрирует. Она постоянно, в ней есть колебания, но эти колебания за пределами имени, формы, цвета, вкуса, запаха и любого восприятия. Эти вибрации настолько наполнены силой энергии, силой проявления материализации, что даже небольшое наше внимание, оно начинает сгущать эту пустоту, и эти энергии приводятся в движение. Они начинают развертываться и материализовываться. Это явление известно в квантовой физике. Известный эффект называется код Шрёдингера и эффект друга Вигнера. Не буду объяснять подробно, что это, вы можете почитать. Смысл в чем? В пустоте существует квантово-вероятностная суперпозиция частиц, но наше внимание эти частицы материализует. Наше внимание освещает какую-либо частицу, и тогда электрон, имеющий волновую функцию, становится чем? Частицей, да. Происходит уплотнение квантовой среды, потеря волновой функции электрона и обретение функции корпускулярной частицы. Наше внимание, направленное внимание, сгущает реальность, и она материализуется. Когда же мы убираем внимание, то реальность как бы переходит в квантовое, размытое состояние. Поэтому, когда ученые не измеряют электрон, не смотрят на него в электронный микроскоп, электрон пребывает в таком непроявленном квантово-размазанном состоянии и обладает функцией волны. Как только ученый сгущает на нем свое внимание, смотрит на него, то есть порождает наблюдателя, сам факт наблюдения электрона материализует его, лишает его волновых качеств и делает его более материальным и измеримым. То же самое можно сказать и в отношении остальной реальности. Наверное, все замечали, что когда мы уделяем чему-то внимание, освещаем своим сознанием, это появляется больше в нашей жизни. Мы его как бы высвечиваем. И вы почитаете это теория Дататрея, где он говорит о двух функциях ума из Трипурарахаси. И наоборот, когда мы не уделяем чему-то внимания, не посылаем туда энергию, то это исчезает из нашей жизни или переходит в непроявленное состояние. Это касается отношений, связей, намерений, желаний. Например, если мы уделяем внимание каким-либо чувствам, эти чувства заполняют нашу жизнь. Не уделяем им внимания, например, четырем бесконечным. Они материализуются постепенно, создают ауру, атмосферу, притягивают людей. Не уделяем внимания, они постепенно переходят в непроявленное и исчезают, как будто не было ничего. Все это процессы панчакрития, и понимание этих процессов и управление ими открывает нам ключ к управлению реальностью. Реальность пуста в своей основе и недвойственна. Например, если мы представим, что исчезли все предметы, все объекты, там дома, деревья, люди, затем исчезла Земля, звезды, галактики, планеты. Что останется? Мы как наблюдатель останемся. Затем исчезнут даже зародыши вкусов, запахов, интервалы времени, мерность пространства. Все это атрибуты материи, прокрити. Что нечем воспринимать свет, невозможно воспринимать звук, вкус. И исчезли мысли. Например, мы остановили внутренний диалог. Что тогда будет? будет просто пространство. И это пространство будет ясным и осознанным, либо неясным и неосознанным. И мы обнаружим, что осталось только чистое сознание, но мы, как субъективность, мы присутствуем, мы есть. Но у нас больше нет никаких ограничений. И мы обнаружим, что это пространство вибрирует, что оно полно потенциальных возможностей. И оно всегда полно потенциальных возможностей. И любую возможность мы можем активировать, абсолютно любую. Но мы не можем активировать эти возможности, не имеем к ним доступа, только потому, что мы слишком сосредоточены либо на прошлом, либо на настоящем, на теле, на мыслях и эмоциях, что у нас нет доступа к возможностям Дататреи, к бесконечным возможностям. Это пространство вибрирует, оно же не пустое. Пустота — это не совсем, если вы неправильно поймете, оно до краев переполнено шакти, потенциалом возможностей. Просто они не материализованы. И любой акт сознания высвечивает эти возможности, активирует ту или иную шакти, и творение в любую сторону может начаться.
Куджи, это вот и есть Никуна Брахман?
Да.
Просто у нас на занятии возник такой вопрос. Когда это Нигуна, а в какой момент Сагуна? Вот эта точка. Что вот уже сагуна-брахман происходит.
Ну вот, первая шива-татва, уже сагуна-брахман. Если строго говорить, то гуны появляются позже, но мы рассматриваем момент вибрации, зарождения спанды. Вот когда вибрации начались, гун там еще нет. Гуны когда, на какой стадии появляются вообще?
Прокрити.
На стадии прокрити, да? Вот. Все это, скажем так, не гуна, а зародыши гун. Но зародыши гун уже есть. И вот зародыши гун – это и есть эти вибрации. То есть раджас, тамас и сатва – ведь что это? Это не что иное, как искажение. Искажение чего?
Но есть искажение уже на уровне майи.
Это те же джняна, ичха и крия. Это пять чистых татв. Три изначальных шакти в майе отразились, стали раджасом, тамасом, сатвой, гуны. Можно ли назвать пять чистых татв гунами? Наверное, нет. Гуны – это веревки, они связывают, а это не гуны. Но это потенциальные зародыши гун.
Это
энергии в чистом
Бога.
Виде. Да. Это энергии Бога. Это уже антаранга шакти. Божественная энергия. А гуны – это что? Бахиранга шакти. Внешние уже. И вот это пространство до краев переполнено вибрациями, и оно переполнено энергией. И оно переполнено потенциальными возможностями. Любая вселенная, любая конфигурация, любое тело. И акт сознания мгновенно активирует эти возможности, и эти возможности начинают разворачиваться в полноценное творение, либо в тело, во что угодно. В этом секрет, например, пракая ситхи, пракамья ситхи, материализации. Когда садху добрался в пространство пустоты, полная энергии, бесконечных возможностей, но ничем не ограниченные, и уделил этому достаточно внимания, то любая его команда материализуется, любая его мысль обретает статус приказа Бога, потому что он соединяется с самой ичха, джняной, крия-шакти.
Гуру, так в ниргуна брахмане есть полнота энергии? Или она все-таки на шиве с шакти начинает проявляться?
Ниргуна брахмане, ниргуна брахмане, если мы имеем в виду под ниргуна брахман не шива татву,
вот то, что за шива,
а нулевую пара татву, там не идет речь об энергии, там не идет речь о движении, о полноте. Это абсолютно трансцендентное состояние.
А пара брахман – это ниргуна брахман или это брахман, включающий в себя все? Все 36.
Да. В себя все, обе стороны.
Уровень состояния медитации, парабрахмана, какой уровень? Углубление сознания.
Он переживается уже на стадии рождения, должен переживать. Нирвикальпа самадхи, да. А другие виды самадхи – это уже развертывание. Нирвикальпа и сахаджа самадхи. То есть парабрахман переживается в измерении турья. А другие виды самадхи указывают на развертывание энергии. И вот 16-я стадия. Бог-творец, знаете, как вот она изображается? Лежащий Дататрея. Дататрея в позе Вишну. На водах причинного океана. Вот шестая стадия. Это Шьям Камаланаян. Как аватар Кришна или как форма Вишну. Как Вишну, возлежащий на водах причинного океана. То есть абсолютно трансцендентное состояние, из которого возможно любое творение. То есть творение новой вселенной только из этого состояния возможно. Из более низких невозможно. Из более низких возможно что-то попроще сотворить, но не вселенную. И на каждой стадии созерцания нас благословляет та или иная форма Дататреи. Например, тот, кто реализовал стадию рождения, его благословляет Джняна Сагара. И он находится под благословением Джняна Сагары Дататреи. Кто практикует вынашивание, он благословлен Сиддхараджан. Кто получил стадию зачатия, его благословил Лила Вишвамбар. И каждая история Дататреи, она имеет скрытый смысл, указывающий на эту стадию, если вы увидите, абсолютно точно. Например, на стадии закалки Дататрея проявляется в различных играх, шакти. На стадии воспитания или пестования проверяет ситхов. На стадии зачатия учит йоги, на стадии джняна сагара учит джняна йоги и так далее.
Гусеница. На каком бы объекте ни концентрировало воплощенное существо свой ум и проницательность, либо посредством любви, либо ненависти или страха, оно принимает форму этого объекта. О царь, таракан, будучи прижатым насекомым брамара-кита к стене, постоянно смотрит на него, пока его форма не начинает становиться похожей на форму этого насекомого. И при этом таракан не погибает сразу. Таким образом, я научился разным вещам у всех этих учителей. И теперь, по мере продолжения моего рассказа, послушай, о царь, чему я научился у своего собственного тела. Тело, мой учитель, будучи причиной бесстрастия и развлечения, подверженное рождению и смерти, следом за которым всегда приходит боль. С его помощью я надлежащим образом созерцаю высшие принципы, и все же мне прекрасно известно, что оно принадлежит другим, и поэтому я странствую без всякой привязанности.
Что означает «тело принадлежит другим»? Татвам. Карма индрии, физическое тело, состоит из 5 грубых элементов. Это нечто заимствованное. Оболочки, которые облекаются душа, заимствуя 5 элементов из тела матери и отца. Что касается джняны индрии, то джняны индрии тоже не нам принадлежат. Руки, вернее, глаза, уши, рот, нос и так далее. Да и карма индрии тоже. Сурья управляет зрением. Функция зрения осуществляется за счет сурьи. Индра управляет руками. Вся двигательная активность, вся властно-волевая оперирующая активность – это энергии Индры. Есть каналы, в каналах тонкие энергии. Эти тонкие энергии есть внутренние божества. Таким же образом, вкусом управляет Варуна. Мы заимствуем силу Варуны, энергии Варуны, чтобы переживать вкус. Ваю управляет осязанием и всеми процессами ветра. И другие божества управляют нашими индриями. Мы заимствуем их способности, создавая себе эфирное астральное тело, чтобы переживать опыт материального мира. В этом смысле тело принадлежит другим. Оно создано богами совместно, так сказать, в сотворчестве с нашими родителями на основании наших санкальп и тенденций нашего ума. Это коллективный продукт.
Это тело заботится о благополучии тех, кого человек добавляет к себе. И оно содержит жену, детей, чувственные объекты, домашних животных, слуг, дом и родственников, с трудностями накапливает богатство и в конце своей жизни увядает, подобно дереву, создавая семя нового тела для человека. Язык влечет человека в одном направлении, жажда в другом, сексуальное побуждение тянет его еще куда-то, в то время как кожа, живот, уши – другие стороны. Нос влечет его в одном направлении, своенравные глаза – в другом, в то время как стремление к деятельности тянет куда-то еще. И все это подтачивает человека, подобно многим женам домохозяина. Господь своей извечной силой создал различные обители, такие как деревья, рептилии, животные, птицы, насекомые, рыбы, но не был удовлетворен ими в его сердце. И тогда он сотворил еще и человеческое тело, которое наделено желанием познать Брахмана, и от этого он испытал наслаждение. Мудрый человек, получивший после многих рождений это чрезвычайно редкое человеческое тело, которое хотя и хрупкое, но все же способствует достижению высшей цели человека, должен быстро устремиться к освобождению, прежде чем он лишится этого тела, могущего умереть в любой момент, ибо чувственные наслаждения доступны в любом теле. С бесстрастием, пробужденным таким образом, из просветления в качестве моего света, я странствую по этому миру, утвердившись в самом себе, свободный от привязанности и эгоизма. Воистину, знание, полученное только от одного учителя, не является ни твердым, ни вполне достаточным. Итак, хотя Брахман только один, без второго, однако мудрецы говорят о нем по-разному. Поведав это царю Яду, высоко одаренный Брахман попросил позволения уйти. И после того, как царь выразил ему свое почтение и должным образом преклонился перед ним, Брахман, пребывая в том же состоянии блаженства, в котором он встретил царя, продолжил свой путь. И, выслушав эти слова Аватхуты, прародитель наших предков, избавился от всякой привязанности и обрел уравновешенный ум.
О-о-о.